духовное сродство между учеником и наставником. Люди равной святости, равного духовного величия бывали окружаемы учениками разными. Один от одного мог научиться, другой не мог научиться от того же. Общего языка, может, не было. Созвучие душ. И вот из десятилетий в десятилетие, в течение первых 2-3 столетий монашеской жизни, собиралась сокровищница аскетически духовного подвига. И старцы, и их ученики кое-что записывали. Записывали примеры из жизни, записывали изречения, записывали наставления и целые беседы. А кое-кто из подвижников, например, Макарий, Египетский, Евагрий и другие, составляли целые наставления, по которым их ученики могли углубляться в духовный опыт своих предшественников. Эта сокровищница постепенно обогащалась. Синайская гора нам дала святого Иоанна Лествичника. Несколько столетий спустя гора Афон начала населяться, и новые духовные наставники стали прибавлять свое сокровище к уже обретенному сокровищу церкви. И так из столетия в столетие собиралось со всех стран, со всех пустынь, со всех монастырей и городов, на всех языках сокровище, которое у нас есть под именем добротолюбия. Это добротолюбие и служит основой духовной науки православной церкви. Но в течение очень многих столетий добротолюбие существовало только на греческом языке, на который были переведены и сирийские, и египетские тексты. Кое-какие книги из добротолюбия существовали также и на западных языках. Сочинение, например, святого Иоанна Кассиана. Но для русских людей эта сокровищница оставалась далекой. Только отрывки, отзвуки доходили до нас. В 17 веке появился человек, который сыграл в истории славянской духовности решающую роль. Уроженец из Малоруссии, с Украины, из благородной семьи, Паисий Величковский, сначала искал духовной жизни на родной земле, а потом решил пробираться на гору Афон. В Карпатской Руси он встретился замечательным духовным наставником Василием Поляно-Мирульским, который его духовно образовал, и затем Паисий продолжал свой путь на Афон. Там он пережил большое разочарование. Он ожидал, что Афонская гора не только богата собранными рукописями, но что все подвижники горы с ними опытно знакомы, и что можно от них непосредственно научиться духовной жизни, которую они, в свою очередь, почерпнули из древней сокровищницы. Оказалось не так. Немногие могли быть руководителями духовными. И тогда подвижник Фаисий решил уединиться и заняться чтением. Он стал читать, научившись греческому языку, древние наставления, стал их записывать и переводить, и довольно быстро вокруг него собралась группа монахов, которые хотели более продуманного духовного подвига. Они вместе читали, сообща переводили, искали наставлений и образовали первый небольшой скит из 12 человек. Но их путь, их образ жизни, их содружество, их ученость, их интерес к писаниям древности возбудило сомнения в неграмотных и гораздо менее духовно образованных подвижниках. И через некоторое время им пришлось оставить Афонскую гору и двинуться в путь. Они перешли из Афона в Румынию и там обосновались. В конечном итоге, после целого ряда событий их жизни, Паисий Величковский образовал в Нямецком монастыре братство, которое отличалось очень резко от современных ему других монашеских общежитий. Вся жизнь их была построена на принципах, которые они узнали из чтения добротолюбия. Во главе монастыря Паисий Величковский играл роль подлинного старца в том смысле, в котором они бывали в древней египетской, сирийской, палестинской пустыне. Все монахи, все жители монастыря ежедневно к нему приходили, открывали свои помыслы, рассказывали все, что в их душе происходило в течение дня. И каждому он давал точное, внимательное наставление, основанное на прочитанном и пережитом им за годы своего искания. Они вместе молились, вместе трудились, но черта, которая делала их совершенно особенной обителью, заключалась в том, что они занимались систематически переводами с греческого языка на славянский и на румынский язык добротолюбия. Они были разделены на переводческие группы под руководством начальника. Они работали целыми днями, а по вечерам переводы, которые были сделаны в течение дня, были вместе обсуждаемы. Существует до сих пор добротолюбие с пометками на полях, сделанными Паисием Величковским. Из этих пометок ясно, что они обсуждали смысл, причем не просто словарный смысл, но глубокий духовный смысл каждого слова греческого подлинника, для того, чтобы передать его на гораздо более бедные и еще не освященные богословской традиции славянский язык. Эта работа повторялась. Но кроме того, мы находим следы, довольно многие, о его комментариях на священное писание и на тексты добротолюбия. У нас есть в основе всего один довольно большой трактат об Иисусовой молитве и четыре замечательные интересных видения в разные подвижские книги, написанные старцем Василием Поляномирульским, который был его собственным наставником. От Паисия Величковского пошла традиция старчества. У нас во всем славянском мире, но в частности на Руси. Началась она с того, что некоторые его ученики были посланы в Россию. Двое были посланы на север, в начинающийся снова тогда Валаамский монастырь, другие в центральную Россию в области Калуги. И везде они приносили тот же самый принцип. Одного духовного наставника, опытного своим собственным опытом и опытом, который он изведал чтением и углублением в наставление других древних подвижников, наставника, который прошел на самом деле монашескую школу послушания, молитвы и подвига. Вокруг него несколько учеников, которые проводили много времени в чтении, в переводе и в комментарии, в комментировании подвижнических писаний. В России эти две ветви старчества не то что разделились, но осели на разной почве, и развилась несколько разная традиция на севере и в центральной России. На севере не развилась в том же самом смысле, как в Оптиме, старчество. Несколько старцев следовали друг за другом, но их метод воспитания заключался в том, что они старались своим духовным детям указывать основные глубинные принципы духовной жизни, руководить внутреннюю их жизнь и предоставлять их собственному творчеству обретение внешних путей. В Оптине старчество было несколько иное. Кроме этого внутреннего духовного образования, старцы очень строго и точно определяли все внешнее поведение, молитвенные правила и все детали жизни своих духовных чад. Если мы остановимся на минуту на оптинском старчестве, то мы в нем видим несколько новых свойств. С одной стороны, традиция Паисия Величковского осталась жива. чтение священного писания, чтение духовных подвижнических отцов продолжалось. Продолжалась самая подвижническая жизнь. Но, кроме того, старцы следовали друг другу, выбирая своего наследника и готовя его к этому подвигу. Кроме личной святости и личных дарований, тут прибавилась целая школа, целая наука духовной жизни, чего в самом начале как будто не было. Самые нам известные старцы дореволюционной России — Леонид, Макарий и Амвросий. На краю революции — Анатолий и Иосиф. И в течение какого-то времени старчество продолжалось. Теперь, если подумать о старцах, которые чередовались в Оптине, то поражает их громадная разнообразность. Что они имели общего, это с одной стороны дар Святого Духа, подвижническую жизнь и благодатную способность направлять духовную жизнь других людей. Но делали это они очень разно. Старец Леонид был из военных, очень высокого роста, могучий. У него был колоссальный авторитет. Он правил людьми резко и сурово. Все, что до нас дошло о нем, его облике, именно носит эту печать суровости и власти. Его ученики собирались по вечерам в его келье, открывали свои души, получали наставления. Через некоторое время стали приходить и другие люди. Господь ему дал дар прозорливости, но он употреблял его далеко не с той мягкостью, с которой проявлялся этот дар в Амвросии. Старец Макарий был из мещан, из купцов. Вокруг него собралась целая большая интересная группа людей, культурных, которые занялись переводами на русский язык уже славянского добротолюбия. И, наконец, Амвросий был учителем, который пришел в свое время к старцу Макарию и который тот приготовил себе в наследники. О каждом из них я попробую рассказать позже, подробнее. Но одну черту надо непременно отметить. Это то, что в жизни и в действии каждого в центре всего стоял подвиг, раскрывающий душу к послушанию Богу, и молитва. Есть два рассказа, очень интересных, из жизни старца Амвросия, как два раза к нему обращались люди с просьбой разрешить какой-то сложный духовный или житейский вопрос. и оба раза в течение нескольких дней заставлял их ждать, и все не давал ответа. И когда, наконец, не дотерпев, и в том, и в другом случае они к нему пришли жаловаться, он им ответил: «Что я могу тебе сказать? Вот 3 дня, как я спрашиваю Матерь Божия, и она молчит. Вот из каких глубин, из какого общения с Богом, с Матерь Божию, со святыми, эти старцы и подвижники износили свои ответы». Вот на этом я сейчас остановлю свою беседу. Если хотите, теперь перейдем на вопросы, относящиеся и к моей сегодняшней беседе, и, если захотите, к моей поездке. Православное явление. То есть, в общем, первые старцы пустыни, те, ну, если можно так сказать, поневоле были православны, потому что время не было еще церковного разделения. Но как традиция духовного руководства в таком смысле, старчество чисто православное явление. Египет в свое время был таким очень живым центром христианской веры. Искоренили, вообще вся Северная Африка была христианской до момента, когда арабы уже в 9 веке ее покорили и выразили, можно сказать, все население христианское и оставили только очень немногих, которые заставили принять магометанство. Но Северная Африка была цветущей христианской страной.
Иисус Христос еще был там?
Вы сказали, на севере было старчество.
На Валааме.
Где
Устина? В Калужской губернии. В Калужской губернии. Оно собиралось, да, оно собиралось, вероятно, случайно более или менее. То есть собирали поскольку я знаю. Оно собиралось в виде рукописей там-сям. Некоторые отцы церкви, подвижники, настолько оказались универсально значительными, что их рукописи переписывали. И затем на Афоне был составлен первый сборник из 25, кажется, текстов, которые был в свое время напечатан, кажется, в Генуе в то время. Или в Венеции, я боюсь. А затем русское добротолюбие было составлено уже Феофаном Затворником. Перевод с греческого с прибавлением очень многих текстов. Нет, не русских, а просто подвижников, которые тогда легко было собрать дополнительно, приблизительно половину богаче. А теперь, вот за последние какое-то полтора десятилетия, в румынской церкви сделали новый румынский перевод «Добротолюбие» уже в 8 томах, значит, гораздо больше еще того, что у нас есть.
У меня только 1 книга на английском языке. Я, наверное, очень не понимаю. Может, потому что по-английски у меня
еще трудно читать. Нет, я думаю, что оно на всех языках трудно в каком-то отношении, потому что это не чтение. То есть это вещи, которые люди записывали годами, вероятно, и которые настолько сжаты, скажем, у Симеонова Богослова в Подвижских словах есть первое его наставление, что такое вера. И потом определение веры, разделенное запятой, на приблизительно 18 строчках. Конечно, этого не прочтешь, в том смысле, что, ну, прочел и забыл. Можно прочесть и извлечь то, о чем уже что-то знаешь, и над этим подумать. Потом поставить себе вопрос о том, что еще остается понятного, о чем раньше и не думал. И у нас в этом смысле положение гораздо хуже, чем в древности. Потому что мы читаем легко и много. И нам труднее читать. Потому что в древности человек сидел и читал очень медленно, переписывал, задумывался, заранее знал, что не понимает и что ему надо понять что-то. Тогда как современный читатель начинает с того, что должно быть понятно. Как же я могу не понять? И мы слишком много знаем. Поэтому нам гораздо труднее читать вот такие тексты, над которыми можно сидеть годами. Скажем, в древности, если кому-нибудь перепадали, кем-нибудь 5 страниц переписанных, это хватало на целую жизнь, потому что негде было доставать тексты. Скажем, даже евангельские тексты, даже Новый Завет был редкостью, как и теперь в России, в общем. И поэтому люди заучивали, а потом этим жили. Вот как Лютер говорил уже много времени спустя, он говорил, если ты хочешь что-нибудь понять в Священном Писании, прочти фразу, а потом, как корова на пастбище, жуй, 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 пока ты ее не поймешь. Но это очень трудно, когда мы так легко умеем читать, и когда одним взглядом мы обежали страницу. А когда, скажем, еще в России, вот во время Иосифа Волоцкого, значит, это уже времена приблизительно сразу после Грозного, они читали-то по слогам. Есть в жизни Иосиф Волоцкий рассказ о том, как он пошел странствовать со своим старцем. И они пришли в монастырь, и во время всеношной все, что пели, пелось. А когда дело дошло до чтения, игумен с ужасом увидел, что нет ни одного грамотного монаха. И что вот тут два каких-то посторонних человека, и монастырь будет осрамлен. Нельзя читать шестопсалмия. Некому, никто не может разбирать. И тогда старец приказал Иосифу читать. И Иосиф, чтобы не обращать на себя внимания, начал читать по слогам. И это считалось колоссальным достижением. Тогда старец ему сказал, нет, читай чисто. И когда игумен обнаружил, что Иосиф может чисто читать, он сразу вызвал монаха, послал гонца к князю местному, чтобы запереть дороги и не выпустить его из княжества, потому что такие люди слишком редки. И это же уже время Иоанна Грозного. Каково же было, ну, на 10 столетий раньше. Те, кто читали, и те читать не могли. Поэтому это входило гораздо больше. И вот такой список определений. Человек вычитывал долго и сидел над ним, задумывался. Потому что он знал, что эти 5 страниц ему на всю жизнь, он не достанет другой книжки. Но кроме того, конечно, это опыт целой жизни человека. Скажем, когда Антоний писал свои наставления, он писал им, когда ему было за 90 лет, когда целая жизнь подвижническая прошла, и он вот сжато какие-то семена бросает. А люди должны были жить. Я помню, кто-то из пустыни спрашивал старца, как ему запомнить Священное Писание, творение отцов, Говорит, я все читаю, читаю и не могу запомнить. И тот ему ответил, жизнью. Живи по ним, и тебе станет понятно. Не будешь жить по ним, все равно не запомнишь.
Вы сказали, владыка, что Антоний и Павел побороли свои плоти. А что же значит в христианском смысле слова? Что значит в христианском смысле слова тело? Как будто бы плоть и тело. Есть разница,
должна быть разница. Есть разница. Конечно, разница условная, в том смысле, что с точки зрения неподвижника, с точки зрения естественной истории, этого различения нет. Но уже в Священном Писании, и очень ясно у апостола Павла, он делает, правда, не всегда, но где он делает различение, развлечение проходит так. Плоть – это человеческое естество, которое не коснулось благодати. Тело – это та же самая плоть, когда до нее дошло Божие освящающее действие. Например, в этом смысле плоть совсем не обязательно значит физическое наше тело. Например, апостол Павел говорит, какие дела плоти? Гнев, ярость, невоздержание. То есть именно, ну и другие.
Грешные,
но что не обязательно связано с телом как таковым. Гнев не физический грех, но это дело плоти. То есть человека, поскольку он вне Бога, не освященный. А плоды Духа мы тоже находим, тут тоже разные действия, которые чисто физического свойства, потому что это человек уже облагодатственный. Вот различия, которые не делают.
Нет, Владыка, главное — это воскрешение тела, я думаю об этом. Что вот значит воскресло тело? Уже плоти этого нету. А тело, воскресение тела.
Видите, тут различие не сказывается. Потому что в воскресении плоть, то есть физическое тело, и тело в таком понятии освященности совпадают. Когда мы говорим, что веруем в воскресение мертвых, или в более сокращенной форме символа веры, так называемом апостольском символе, воскресение плоти, здесь речь идет о том, что мы исповедуем, что наше вещественное «я» не рассыпется, что в будущем веке человек будет воплощенным существом, а не чистым духом, не привидением как бы, но что призвание человека — воплощенность, что не значит, что мы будем такие же тяжеловесные, удрученные своим телом и так далее. Но, вот, скажем, мы говорим о воскресении Христа. Христос воскрес плотью, то есть своим физическим естеством. Но это его тело имело свойства, которые наше тело или даже его тело до этого не имело. Он входил дверям затворенным, он был тут и исчезал. Но вместе с этим это была телесность настоящая, потому что скажем, Фоме было предложено коснуться его ран. При первой встрече с учениками Христос ел при них, чтобы именно доказать, что он не привидение. Так что это плоть воскресения, тело воскресения, хотя оно телесно, то есть физического свойства, но оно не одинаково с нашим теперешним, как Григорий Ниский говорит, густым и тяжелым телом. Но больше мы уловить не можем, так же, как, мы не можем себе представить, в чем будет это воскресение. Единственное, что мы знаем, что весь вещественный мир призван к тому, чтобы войти в вечность, что он не рассеется, что будущий век — это не время, когда останутся только духи, в самом таком общем смысле слова.
А с другой стороны, меня, например, смущает то, что воскреснут все, то есть древние великаны, пигмеи, древние римляне и так далее. И как это себе представить? То есть такая масса людей, и мы этих великанов и пигмеев будем любить лучшей любовью, что мы здесь любили самых близких нам людей. Меня смущает так часто количество людей, неисчислимо.
Да, тут я вам никакого объяснения не могу дать. Мне кажется, что вообще человек не обязан воскреснуть в том размере, в котором он был, когда был на земле. Скажем, когда мы думаем о детях, которые умерли, они же не воскреснут годовалыми младенцами или шестилетними мальчатами, они воскреснут как зрелая душа, облеченная в зрелую, то есть облагодатственное телесное вещество. Я опять-таки не хочу сказать, что мы все будем под один размер, но вот пример детей в этом смысле важный. Потому что, конечно, нельзя себе представить, что во всю вечность усопший младенец останется младенцем, в таком смысле, в котором он был в колыбели. Можно бы так сказать.
Ну, вы сказали, Владыка, однажды, что младенец, он ангел становится. Я помню, как вы сказали.
Я не думаю, что я сказал, что он ангелом становится.
Когда он умер. Если он умер в детстве.
Да, так он, вот мы скажем в службе по усопшим младенцам, говорим, помяни Господь блаженного младенца твоего, потому что на нем никакого личного греха нет. Если даже он там кусался, или царапался, или толкался, в этом не было ни злобы, ни злого намерения, правда? И поэтому он может стать перед Богом. Но самая это основная мысль в том, например, что мы крестим младенца, в том, что душа-то у младенца. Живая человеческая душа, развитие которой не зависит от размеров его тела или развития его ума. Она может лицезреть Бога непосредственным созерцанием. Мы, взрослые, всегда воображаем, что вот мы поумнели за годы, и поэтому мы понимаем больше. На самом деле мы мало умнеем и мало понимаем в духовном. Скажем, маленький ребенок иногда гораздо более зрячий, чем его родители. Поэтому вот эта душа младенца, которая предстала перед Богом, она действительно блаженная в том смысле, что ее предстояние не связано ни со страхом, ни с осуждением, ни с ужасом, а с радостью, что она видит своего Творца, Бога, Спасителя. Теперь в воскресение мертвых вот эта зрелость скажется и в телесном отношении. Скажем, мы не воскреснем в теле в зависимости от того, были ли мы ученые или не ученые, глупые или умные и так далее, а по какой-то внутренней зрелости души.
Те, которые это кремейшн.
А что?
Попел.
Ну что же, а те, кто будут, скажем, похоронены в землю, от которых не останется ничего, кроме праха, еще ставили вопрос в свое время. Нет, может ничего ровно не остаться. Был тоже такой вопрос, семинарский вопрос. Предположим, миссионер был съеден неграми. Когда не воскреснуть? Куда попадет его тело? Но в такой форме мы не можем отвечать на вопрос. Скажем, человек может быть разорван животными и съеден. Съеден людьми, людоедами. Может сгореть в пожаре, может рассыпаться в могиле, может...
Но...
Ну, это не так редко случается. Достаточно одного, чтобы вопрос стоял перед нами. И я не думаю, что речь шла бы о том, когда мы говорим воскресенье, что Господь соберется с четырех ветров все частицы нашего тела, которые на земле были, и сколотит их вместе и скажет «вот». Потому что если даже говорить, ну... По земному, в течение, ну, скажем, 7 лет, весь организм настолько меняется, что физически мы не тот же человек. У нас нет ни одной клетки, которая была бы 7 лет тому назад в нашем теле, а уж тем более 14, 28 и 70 лет тому назад. Поэтому речь не идет о том, чтобы собрать все, что когда-то было нашим телом, потому что это может вырасти в Эйфелевую башню, в конце концов, вот эти великаны тогда вырастут вот такими. Что будет, мы не знаем по правильности, просто. Но что у нас будет, воплощенная жизнь, мы знаем. Вот из символа веры, из обетования Ветхого и Нового Завета, что мы не превратимся в развоплощенные духи, в туманности. Знаете, все, что относится к моменту, к последним дням, до суда и до вечности, очень трудно определить по, скажем, книге Откровения, потому что это не было написано для того, чтобы описать события в их последовательности, а дать нам уловить какие-то сущности. Как нам представляется, вот из книги Откровения, второе явление Христа, его победа, воскресение всех, суд, вечность. Но это очень как-то гибко и переплетается очень в рассказе. Да, будет, скажем, победа Христа, будут вызваны все, которые когда-то жили, что-то совершится, что мы называем последним этим судом, и что-то будет, что мы называем вечностью. Но опять-таки, суд... Трудно себе представить в виде, ну, земного суда, судьей, свидетелями и так далее. Это только слово. И, собственно, слово-то, оно производное, потому что на греческом языке то слово, которое мы переводим «суд», «кризис», значит критический момент, момент, когда вдруг доходит до... Момента, когда все решается. Но не обязательно суд в том смысле, что вот один судит, другой свидетельствует, третьего наказывает. Вот картины суда, иконописные или там фольклорные, это только, ну, я хотел сказать, фантазия больше, чем приближение. То же самое можно сказать о вечности. Когда мы думаем о вечности, мы думаем в порядке очень большого количества времени. Но вечность — это не очень большое количество времени. Это не количество времени вовсе, в конечном итоге. Потому что нет вечности, которая была бы различна от Бога самого. Нет вечности с одной стороны, Бога с другой стороны. Быть в Боге, соединенными с ними, и есть вечность.
Но здесь тоже вечный ад.
Знаете, это вопрос, который все больше и больше, более туманный делается. В том смысле, что есть масса трудностей, связанных с этой идеей вечного ада. Языковые трудности, это чисто такие технические. И нравственные трудности. Языковые трудности заключаются в том, что последние 30-40 лет делали много исследований над словом «вечный». И то, что казалось очень простым, «вечный» — это навсегда, на самом деле далеко не так просто, потому что «вечный» в порядке тварном всегда ограниченный обрубок времени. Это не та же самая вечность, как Божья вечность. Безначальность, бесконечность, безвременность, вневременность. Скажем, мы говорим «свой век вековать». Слово «век» мы употребляем и «вековать» мы употребляем. Это того же корня, как вечность. И это значит прожить положенное нам количество лет. Это ограниченное, определенное количество. И был поставлен уже давно вопрос и русскими богословами, и западными. Вопрос о том, можно ли говорить о вечном аде в том же смысле, в котором мы можем говорить о вечном рае. Потому что только Бог вечен. В том смысле, что Он и вечность в настоящем смысле совпадают. Вне Бога нет вечности в таком же смысле. Есть длинье. И поэтому чисто так, филологически трудно говорить об вечном аде в том же смысле, как мы говорим о вечном блаженстве святых в Боге. Значит, кромешная тьма вне Бога не вечна в том же смысле. Теперь есть нравственные трудности. Ну, первые трудности, которые давно поставлены, то, что неужели Бог так мстителен, что за то относительно немногое, что человек может сделать злого на земле, Он его навсегда и всегда и безнадежно выкинет из книги бытия. Какая картина Бога нам дается через это? Второе, то, что если действительно есть такая вечность зла, то настоящий победитель во всем этом – дьявол, который хотел создать себе независимое свое царство, и который его получил. Правда, оно черное, а не белое, то есть темное, а не светлое, но он все равно добился того, чего он хотел. Он хотел быть независимым от Бога.